Первое, что следует осознать искателю истины, это цель жизни. Как только душа начинает чувствовать отрезвление от опьянения жизнью, первое, что она себя спрашивает, это «какова моя цель в этой жизни?». Каждая душа имеет свою собственную цель. Но в конце все они сливаются в одну. Ибо все души рано или поздно достигнут этой цели, цели, которая должна быть достигнута, для которой предназначено все творение. Но разница между ищущей душой и той душой, что работает в направлении цели вслепую, подобна разнице между материалом и мастером, который с ним работает. Глина работает для цели формирования сосуда, работает и горшечник. Но именно горшечнику достается радость и привилегия почувствовать счастье от выполнения предназначенного. И также с теми существами, которые неосознанно стремятся к цели, и теми душами, что осознанно стремятся к ней, и те и другие в конце приходят к одному и тому же осуществлению, разница только в качествах сознания. Первый шаг на духовном пути сделан, когда человек внутренне осознал свою внешнюю задачу в данном воплощении. Далеко не каждый человек в земном мире это осознает. Каков же наилучший способ для человека понять свою цель в жизни? И приведет ли внешняя цель к внутренней цели жизни? Конечно, приведет. Все, что делает человек, будь то духовное или материальное, является для него лишь для достижения своей внутренней цели, если он только сможет принять ее как таковую. Ибо все создано, чтобы работать как одна схема, и поэтому каждый человек действует в направлении исполнения своего божественного предназначения. Если есть разница, то это отличие данной конкретной временной личности. Есть пять аспектов, дающих человеку стремление к выполнению внутреннего предназначения. Это желание жить, желание знать, желание силы, желание счастья и желание покоя. Эти пять вещей осознанно или неосознанно работают в глубине каждой души. Рассмотрим эти пять аспектов желаний. Желание жить. Желание жить наблюдается не только у людей, но оно непрерывно работает в самых незначительных существах. Когда видишь, как даже мельчайшее насекомое стремится убежать от преследования и спрятаться от попытки дотронуться до него, страшась, что у него могут отнять жизнь, это показывает, что и самое маленькое создание в мире, в котором человек не может найти и следа ума, имеет желание жить. Нет ни одной нормальной души, живущей на земле, которая не имела бы этого желания. Человек в состоянии сильной подавленности и стресса в какой-то момент может сказать: «Я не хочу жить, я хочу умереть». Но, согласитесь, это не есть нормальное состояние человека. Хотя иногда спрашивают, почему смерть не является желанной, ведь это всего лишь избавление от плотного тела. Тело представляет собой законченный плотный инструмент. Почему же нам не взять от него все самое лучшее? Зачем торопить смерть, если человек может быть здесь и делать что-то достойное? Бывает, что человек тоскует по смерти, потому что не знает, что ему здесь делать. Ему неизвестна цель жизни. Каждое мгновение жизни имеет свою миссию. Каждый миг жизни – это возможность. Почему же эта возможность должна быть упущена? Почему бы нам не использовать каждое мгновение своей жизни для достижения той цели, ради которой мы здесь находимся? Вопрос только в том, чтобы расшевелить свою животную личность, дабы наилучшим образом воспользоваться каждым мгновением жизни. Это само по себе даст человеку такое счастье, что он не захочет уходить, Даже если бы ангелы смерти пришли и принялись тащить его к смерти, то он говорил бы: «Дайте мне остаться здесь немного, дайте мне окончить кое-что, что я хотел бы закончить». Когда человек находится в нормальном состоянии ума, то его единственное желание, его самое сокровенное желание – это жить. О чем это говорит? О том, что все остальные желания человек приобрел после того, как пришел на землю, но это желание жить он принес с собой. И только из-за того, что он не понимает смысла этого желания, не понимает его природы и характера, его тайны, он уступает тому, что его разрушает, уступает тому, что называется смертью. Если желание жить есть самое сокровенное желание человека, если это есть некая божественная субстанция в нем, тогда есть и ответ на это желание, есть возможность выполнения этого желания. Когда же человек не углубляется в тайны жизни, то без знания о жизни и смерти он становится подвержен разочарованию, а это разочарование и есть смерть. Может возникнуть вопрос: если желание жить естественно, не лучше ли будет жить и продлевать молодость тела? Если душа получила божественное благословение, то она, наверное, будет наслаждаться каждым аспектом жизни. Младенчество интересно, детство наделено красотой, юность имеет свой дух, преклонный возраст имеет свое знание и достоинство, свою мудрость и красоту. Нет ни одной ноты фортепиано, которая не имела бы своего определенного действия, которая не имела бы своей особой партии в симфонии природы. Будь она на 7 октав выше или ниже, будь она звонкой или невыразительной, или естественной, в каком бы ключе она ни звучала, стоит лишь гармоничной руке коснуться ее, и она создает гармонию, она делает из нее симфонию. Так и все мы подобны нотам перед божественным музыкантом, и когда касается его благословенная рука, то каковы бы ни были жизненные обстоятельства человека, будь он ребенком или юношей, старым или молодым, красота проявится и прибавится к симфонии жизни. Ошибка в том, что человек желает жить посредством смертной части своего существа, интересами своей временной личности. Вот это-то и приносит разочарование. Современный земной человек знает лишь часть своего существа, ту часть, которая смертна. Он считает себя смертной личностью. Вряд ли хотя бы один из нескольких тысяч осознает, что жизнь живет, а смерть умирает. То, что живет, не может умереть. То, что умирает, не будет жить. И только феномен жизни на мгновение наделяет то, что не живет, иллюзией жизни. Когда мы изучаем мертвое тело, то видим, как только жизнь отходит, то тут же исчезает все очарование тела. Почему же нет более той привлекательности у мертвого тела, которая была всегда? Почему тело лишилось всей былой красоты и магнетизма? Почему те, кто любил этого человека, отшатываются от его мертвого тела, хотят убрать его прочь? Что из него ушло? Что в нем умерло? Часть, которая подвержена смерти, мертва. Жизнь, которая жила в нем, вечно жива. Плотное тело только временно укрывало жизнь, теперь она ушла в новую форму. Живое существо продолжает свою жизнь, и только смертный покров, который покрывал эту жизнь, мертв. И лишь отсутствие знания о процессах перехода в тонкий мир планеты сообщает человеку страх смерти. Что же такое смерть, в конце концов? Есть высказывание одного пророка, что просветленные души не страшатся смерти. Смерть – это последнее, чего они когда-то страшились. И все же человек ни за что так не боится, как за собственную жизнь. Человек может пожертвовать всем на свете – богатством, положением в обществе, властью или владениями ради того, чтобы жить. Если жить – врожденное желание, тогда совершенно необходимо – найти процесс, найти способ, как установить связь с настоящей частью себя, которая одна может называться нашим существом, нашим высшим бессмертным «я», и тем самым стать свободным от того, что называется смертностью. Невежественный человек знает лишь первый этаж дома своей жизни, но, поднимаясь на второй этаж, он полагает, что умирает. Он не знает и порой не хочет знать, что покинул лишь первый этаж и поднимается на второй. Почему бытует такое дикое невежество? Потому что земной человек никогда не пытался осознанно подниматься на второй этаж планетарной жизни. Землянин до сих пор считает, что ему вполне достаточно первого этажа жизни, и что, мол, второго этажа для него не существует, хотя это этаж его собственного дома. Так нужно ли добиваться бессмертия? Можно ли его обрести? Нет, бессмертие нужно лишь открыть для себя. Человеку нужно сделать свое зрение более тонким и острым, иными словами, человеку необходимо начать исследование самого себя, но это последнее. Но земные люди с большим удовольствием исследуют гробницу Тутанхамона в Египте, чтобы найти разгадку тайн, не обращая внимания на тайну, скрытую в их собственном сердце. Скажите человеку-искателю о какой-нибудь тайне, существующей во внешнем мире, и он будет с восторгом исследовать ее. Но если вы предложите ему заглянуть вглубь себя, он подумает, что это слишком просто. Он подумает: «Я знаю себя, я смертный, я не хочу умирать, но смерть ждет и меня». Всевозможные сложности и трудности люди создают сами, а потом они их усиливают своим собственными страстями и низменными желаниями под руководством своего невежественного ума. Земляне не любят прямого пути, они любят пути зигзагообразные, они любят загадки. А человек сочетает в себе и дух, и материю. Что есть материя? Это кристаллизованный дух. Что есть дух? Тончайшая материя. Дух можно уподобить текущей воде, а материю – льду. Но если есть текущая вода, то вода будет течь, а лед останется там, где был. Это не значит, что лед не вернется в свое изначальное состояние. Вернется, но его время еще не пришло. Вещество или форма остается там, где оно есть, но жизнь, то есть дух, уходит. Что прежде всего необходимо человеку, это сделать дух независимым от смертного покрова, независимым от формы хотя бы на одно мгновение. Тогда страх смерти естественным образом исчезает, потому что человек начинает видеть свое состояние после смерти здесь, на земле. Физический покров, если можно так выразиться, заключил душу бессмертного человека в плен внутри себя, и душа его оказалась в темнице и не может себя видеть. То, что она может сегодня видеть, так это только грубый временный покров. Постоянное томление души – это томление ее о свободе от этого плена. Но освободит ли душу умышленная смерть, например, самоубийство? Нет. Ни один подвижник никогда этого не делал. Исследуя смерть, приходит человек к знанию жизни и смерти, и только тогда это знание сделает душу свободной. Эта работа начинается с нежелания служить своей смертной личности, с нежелания исполнять ее прихоти и страсти. Мы все знаем то, что обычному человеку нравится по 100 раз в день говорить «я». Ему совсем не хочется служить другому человеку. Он, наверное, не знает, а порой и совсем не хочет знать, что такое яканье, эгоизм и самолюбие и есть корень всех бед земного человека и всего человечества. Именно это выпячивание своего животного, низменного «я» заставляет его чувствовать себя обиженным перед любым, самым малым оскорблением, перед каждым незначительным вмешательством. Боль для тела и души, которую приносит ему эта иллюзия, настолько велика, что лучше было бы избавиться от нее, Но этого-то обитатель Земли в большинстве своем делать как раз и не собирается. Он расстанется с последней копейкой, но не с мыслью о собственном «я». Он будет держаться за свое животное «я», как будто это самая дорогая вещь. В этом-то и состоит вся трудность и единственное препятствие на духовном пути для обитателей планеты Земля. Очень часто люди спрашивают, сколько же времени нужно человеку идти по духовному пути? Нет предела протяженности этого пути, и все же, если человек готов, то ему не потребуется много времени. Мгновение, и он у цели, ибо в сферах высших нет времени. Насколько верно то, что говорили мудрецы прошлых времен своим последователям? Не ходите прямо в храм, сначала обойдите вокруг него 50 раз. Значение таково: сначала немного утомитесь, а потом входите. Тогда вы его будете ценить. Человек ценит то, для чего ему требуется усилие. Если что-либо проходит без малейшего усилия, для человека это ничто. Если бы правительство потребовало налог за воздух, то люди протестовали бы. И тем не менее нет никакого сравнения между воздухом и деньгами. Ценность первого несравненно выше второго. И все же самые ценные вещи обретаются с наименьшим усилием. Но человек не осознает их важности. Он скорее захочет иметь нечто, достигнутое ценой огромных усилий, что в конечном итоге может оказаться ничем. Очень просто думать, почему каждое существо должно иметь врожденное желание жить, если непрерывная жизнь невозможна. Потому что нет на свете желания, которое не имело бы ответа. Ответ на каждое желание где-то имеется. Исполнение каждого желания однажды произойдет. Поэтому несомненно, что такое желание жить должно быть выполнено. А выполнение этого желания состоит в том, чтобы стать выше иллюзии, которая вызвана неведением относительно тайны жизни. Желание знать. Желание знания можно проследить во всех живых существах, в низших созданиях, равно как и в человечестве. Если вы когда-нибудь наблюдали за поведением птиц или животных, то могли видеть, что кроме поисков пищи, игр со своими партнерами, защиты от врагов, они также интересуются каждым ощущением, которое приходит к ним через пять органов чувств. Звук, цвет, осязание, запах, каждое чувство оказывает на них влияние. Можно проследить у животных естественное желание что-то знать. Именно это желание в человеческой эволюции может быть признано любопытством. С самого детства такая тенденция кажется преобладающей. И чем сильнее ребенок выказывает эту тенденцию, тем более многообещающим он является, потому что это показывает, что часть, относящаяся к душе ребенка, заметно продвигается вперед. Если это такая важная вещь в жизни, то она должна достигать самого значительного результата. А что это за достижение? Это познавать высшую истину, которая является целью всякой вселенской формы жизни. Любопытная душа начинает с того, что пытается узнать все, что видит, и с чем входит в соприкосновение. Что она хочет знать прежде всего, так это имя объекта, как он называется, для чего он, что он такое, для чего он используется, как он сделан, как его наилучшим образом применить, как получить от него максимальную пользу. Это знание является познанием формы. Различные подразделения познания, называемые разными именами, являются классификацией этого знания, которое человек получает путем изучения окружающего мира бесчисленных форм. Но жизнь настолько коротка, а область знания настолько обширна, что человек в любом своем воплощении может всегда продолжать учиться. Он может изучить одно направление знания и обнаружить, что даже одной жизни не хватит, чтобы полностью узнать это отдельное направление материального знания. Есть другой человек, он недоволен прикосновением к одному только направлению знания. Он хочет затронуть многие направления. Он может до определенной степени ознакомиться с различными аспектами знания. Если такой человек чего-нибудь достигнет в этом, то может сделаться тем, кого мы называем человеком с большим кругозором. И все же это не та вещь, которая выполнит предназначение его жизни. Фараби, великий арабский ученый древности, заявлял, что знает многие стороны знания, но когда он дошел до демонстрации своей оснащенности в области музыки, то оказалось, что ему недостает существенной части, и это была не теория, но практика музыки. Однако знание можно подразделить на два аспекта. Один аспект – это знание, которое мы называем процессом познания, другое же – это состояние знания. Познание интеллектом происходит от рассуждения. Это так, из-за того или из-за этого. Но есть такое состояние знания, которое не может быть объяснено никаким «потому что». Можно только сказать, что это так, и не может быть по-другому. И тогда познание разнообразия форм с приложенным к нему «потому что» опровергается тысячу раз. Так всегда было, и так всегда будет с внешним знанием. Но с тем состоянием знания, которое есть интуитивное знание, никогда не было разночтений и никогда не будет. Святые, мудрецы, провидцы, мистики, пророки всех времен, когда прикасались к этому царству знания, все были согласны в отношении этого единого великого знания. Именно поэтому они называли ее «истина». Вы можете спросить, что же это за знание? Как может человек постигнуть его? Первое условие состоит в том, чтобы отделить внешнее плотское знание, форм, от внутреннего знания, духовного и бесформенного. Ложное и истинное. Две эти вещи не могут идти вместе. Это условие состоит в отделении реального от нереального. Знание, полученное от внешнего мира, есть знание форм всего сущего, но не духа его. Тогда почему бы нам не попытаться проникнуть до самой глубины всего внешнего, разве тем самым не достигнем мы того же самого знания? Это невозможно. Простейший и возможный путь – это достичь знания через познание самого себя. Последствия такого достижения даст человеку проницательный взгляд в глубину внешних вещей, в дух всевозможных материальных форм. Вопрос состоит лишь о себе, о познании себя, но в этом как раз и трудность. Каждый говорит: «Я знаю себя лучше, чем кого бы то ни было. Что мне познавать в себе? Анатомию своего физического тела?» Да, первое, что необходимо понять, это строение физического тела. Это первый урок. Изучая его, человек обнаружит, что имеется 5 разных аспектов, составляющих физическое тело. Мистики, для удобства, называют их земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но их не следует сравнивать с научными терминами, это только для удобства. Затем человек видит разные чувства, органы чувств. Каждый орган чувств представляет один из этих 5 элементов. Возвращаясь к естественным тенденциям и потребностям в жизни, можно сказать, что каждое действие человека имеет отношение к этим 5 элементам. Такое изучение механизма заставит человека понять, что нечто, что он всегда называет «я», не что иное, как механизм. Механизм, составленный из 5 элементов, а элементы взяты взаймы у внешнего мира. И он обнаружит, что его ум, получающий опыт через все органы чувств, все же остается в стороне как наблюдатель, который строит модель окружающего мира и воспринимает его через посредство этого механизма, называемого его телом. И тогда приходит следующая стадия знания – себя, исследование того, что называется умом. Проведя краткое обследование ума, человек обнаружит, что разнообразные качества, такие, например, как рассудок, память, мышление, чувство и эго, все эти пять вещей составляют ум. Он обнаружит, что есть поверхность этого и есть глубина этого. Его глубина – это сердце, его поверхность – ум. Это снова возвращает нас к мысли, что даже ум, пребывающий выше физического тела, есть механизм. И чем лучше человек знакомится с механизмом, тем больше он становится способен управлять им с наибольшей пользой. Именно незнание тайны этого механизма оставляет его в неведении относительно своих собственных владений. Это знание заставляет его думать: «Я не тело, но я и не ум. Я инженер, имеющий два этих владения, два этих устройства, чтобы ими работать для большей пользы в жизни». Значит, ни ум, ни тело – это не есть сам человек. Человек думает: «Это я», только потому, что он не может себя увидеть. И поэтому человек говорит обо всем, что он видит: «Это я». Его собственное «я» знакомится со всем, кроме себя самого. Итак, этот ум, который использует «я», становится своего рода покровом, застилающим свет, который есть цель жизни. Когда это осознается на интеллектуальном уровне, то, хотя такое понимание и не дает достижения цели в жизни, но зато человек начинает путешествие в поисках истины. Желание власти. Именно желание всего того, чего человек хочет достичь, дает ему желание власти. Человек желает власти для того, чтобы удержать и сделать что-то, достичь чего-то, выработать, привлечь, использовать что-то, управлять чем-то, усвоить что-то. Но какая бы сила ни достигалась внешними усилиями в жизни, какой бы великой она ни представлялась на данный момент, при ближайшем рассмотрении она оказывается роковой. И если внешняя сила оказывается в конечном итоге фатальной, тогда где-то там должна иметь место некая скрытая сила, которую можно назвать достойной, и эта сила оказывается скрыта в человеке и нигде больше. В состоянии опьянения внешней силы человек может не заметить взращивания или развития силы внутренней. И, полагаясь на ту силу, что ему не принадлежит, он однажды становится жертвой той силы, которой обладает. Потому когда внешняя сила становится больше, а внутренняя меньше, то большая сила поглощает меньшую. Так герои, короли, императоры, люди, имевшие в своих руках огромную силу, богатство или внешнее влияние, становились жертвами той самой внешней силы, на которую всегда полагались. Но если на внешнюю силу нельзя полагаться, тогда где же найти такую силу, на которую можно положиться? А силу эту человек должен найти в себе. Что это за сила? Она называется убежденностью в наличии громадной силы внутри человека. И строится она с помощью того, что называют верой. Вера достигает высшей точки в убежденности. Тот, кто не имеет склонности верить, никогда не придет к убежденности. Пока человек является рабом своей собственной мелкой животной личности, он не может избавиться от ее власти. До тех пор, пока его собственная личность и все с ней связанное интересует человека в большей степени, он будет постоянно находить ограничения во всем. Тем более прийти в контакт с внутренней силой можно только одним единственным способом, а именно путем самоотречения или избавлением себя от рабства у своей животной временной личности. Многие понимают это по-разному. Самоотречение, говорят некоторые, означает отказ себе во всем земном счастье и всех радостях этой земли. Если бы нужно было отказывать себе в этом счастье, то зачем была бы создана эта земля? Только для того, чтобы ее отрицать и возненавидеть? Если бы планета была создана для того, чтобы от нее отказались и возненавидели ее, то это было бы очень жестоко. Ибо постоянный поиск человека – это поиск счастья. Быть счастливым всегда и везде, но не быть рабом кого-либо или чего-либо. Самоотречение означает отказ от зависимости, от той мелкой смертной личности, которая старается влезть во все, что думает, чувствует и делает человек. Она подсказывает человеку попробовать свои незначительные силы в том или в этом. Самоотречение означает отказ от идеи собственного мелкого существа, существа, которое человек считает самим собой, и утверждение на этом месте в сознании своей божественной сущности, которая находится в сердце человека. Когда человек из вежливости говорит «я ничтожное, маленькое создание», то он, возможно, прячет свое невежество и слабость за своими словами. Это форма его тщеславия, и такое псевдосмирение не принесет ему пользы. Когда человек полностью отбрасывает рабское подчинение материальной личности, то здесь не надо каких-либо слов. Что он может сказать? Похвала и обвинение становятся для него безразличны, и слов нет. Если человек способен взять власть над своей животной частью, то это означает, что он достиг силы, которая превыше всякого человеческого понимания. Такой подвижник начинает обретать силу божественного существа в себе. Желание счастья. Секрет счастья, который ищет каждая душа, сокрыт в непрестанном познании и улучшении самого себя. Человек ищет счастье не потому, что счастье является средством его существования, но потому, что счастье – это его собственное вечное существо. Поэтому человек ищет счастье для себя, ибо оно в нем. Что дает человеку склонность к поискам счастья, так это чувство утраты чего-то, чем он всегда владел, что ему принадлежало, что было его собственным «я». Отсутствие счастья, которое душа испытывает с того самого момента, как она приходит в плотный мир Земли, и которое становится все сильнее и сильнее с каждым днем, заставляет человека забыть, что его собственное существо и есть счастье. Он думает, что счастье – это нечто приобретаемое в мире плотном. И поскольку человек думает, что счастье – это нечто внешне приобретаемое, то он постоянно устремляется то в одном, то в другом направлении, чтобы достичь его. В конце концов, после всех этих стремлений, он обнаруживает, что в том, что он называет удовольствиями, нет истинного счастья. Удовольствия могут быть тенью счастья, призраком иллюзии, но, к сожалению, всякая иллюзия, стоящая рядом с реальностью, более интересна среднему земному человеку, чем сама реальность. Беззаботное время убиения, развлечения, застольное веселье и телячья веселость, отвлекающие мысли человека от обязанностей и тревог, от ограничений жизни и дающие мимолетное утешение. Именно это полуживотный человек поначалу и считает путями поиска счастья. Но поскольку он не может удержать сути материальных наслаждений, и часто обнаруживает, что доискиваясь того, что можно назвать удовольствием, он теряет больше, чем приобретает. Это вынуждает его искать чего-то, что по-настоящему станет средством обретения счастья. Дух, вечный и бессмертный, вот что есть само счастье, но не все те внешние материальные вещи, которых тщетно доискивается человек, и которые, как он думает, дадут ему счастье. Сам факт, что человек постоянно жаждет счастья, показывает, что реальный элемент, который может именоваться истинным существом человека, не является его телом и его умом, но тем, что выше их. Ум и тело – это всего лишь подручные механизмы. Посредством ума и тела человек познает жизнь более полно, более ясно, но они не являются счастьем сами по себе, и то, что человек испытывает через них, не дает настоящего счастья, То, что он через них переживает, это просто удовольствие или страдание, скоротечная иллюзия счастья или несчастья. Это происходит не только потому, что удовольствие ценится выше, чем они того стоят, но и потому, что очень часто на пути удовольствия, по мере того, как человек продвигается дальше в поисках счастья, он создает все больше и больше несчастья для самого себя. Очень часто так и бывает. Куда бы он ни обратился, что бы он ни сделал, какой бы план ни разработал, полагая, что тот принесет ему счастье, это лишь порождает все большие неприятности, поскольку он ищет счастье в неверном направлении. Могут спросить, возможно ли, что тогда секрет счастья лежит на пути аскетизма, то есть в плотских мучениях и душевных истязаниях принципов своей личности? Оказывается, и это не дает истинного счастья, это всего лишь отвлечение от мирских удовольствий, которое порождает иллюзию. Аскет наглухо закрывается в себе, чтобы иметь возможность выбрать другое направление. Но очень часто, к сожалению, происходит так, что живущий жизнью аскета сам не ведает, что он делает и для чего нужно все это. Следовательно, даже если он проживает аскетом всю свою жизнь, то он не сможет получить от нее пользу во всей полноте. Тогда его потери больше, чем приобретение. Ибо аскетизм не есть счастье, это лишь средство самодисциплины. Это упражнение, направленное на то, чтобы бороться против искушений, которые постоянно влекут человека по жизни, одновременно загораживая ему путь к счастью. Не понимая этого, человек может продолжать вести аскетическую жизнь, но не выигрывает от этого, подобно солдату, который всю жизнь тренировался, но ни разу не воевал. Есть другая точка зрения, с которой на это можно взглянуть следующим образом. Создание не предназначено для того, чтобы отказываться от него. В Библии мы читаем, что Бог создал все, что есть на небесах и на земле, и подчинил все это человеку. Отсюда явствует, что ничего из того, что красиво и приятно, что приносит радость и удовольствие, не следует отвергать. Секрет в том, что человеку можно пользоваться тем, что для него создано, но нельзя допустить, чтобы оно держало человека в своем рабстве. Есть притча о Соломоне, что у него было видение, когда Бог открылся ему и сказал: «Проси, и я дам тебе». Соломон сказал: «Дай мне понимающее сердце, мудрость и знание». И Бог сказал ему: «Я сделаю по слову твоему, я дам тебе мудрое и понимающее сердце, и я также даю тебе то, чего ты не просил, богатство и знатность, и я продлю дни твои». Это показывает, что истинный путь жизни не отказ от материальных форм, но использование их правильно и с пользой для других, для человечества. Это не уход от жизни, но пребывание среди толпы, пребывание в гуще жизни и все же непривязанность к ней. Вы можете сказать, что жестоко быть отстраненным от того, кто хочет нашей любви и доброты и симпатии. Вы можете любить все человечество, если не будете рабом этого мира. Если человек сконцентрировал мысли на идее настоящего счастья, которое достигается одухотворением своего личного «я», то есть осознанием себя вечным и бессмертным духом, и если он не позволяет ничему препятствовать этому осуществлению, тогда в конечном итоге он достигает истинного счастья, которое является целью прихода на землю каждого человека. Желание покоя. Тайна, скрытая за всем проявленным миром, это беспредельная вибрация, которая может быть названа движением. Разница вибраций, будучи разделена линиями, образует планы существования, и каждый план отличается по ритму таких вибраций. Когда мы рассматриваем жизнь в целом, то мы можем провести одну черту – начало и конец, или дух и материя, или Бог и человек. И мы обнаружим, что ритм, который начинает линию, тонкий и без помех, а ритм, что чувствуется в конце этой линии, грубый и нечеткий. Эти два ритма можно назвать жизнью духа и жизнью материи. Эти два противоположных понятия, жизнь чувства, жизнь материи, дает мимолетную радость в низких вибрациях, а жизнь духа, являющаяся высшим аспектом жизни, дает спокойствие. Радость плотская, как бы велика она ни была, усиливается и спадает. У нее своя реакция. Кроме того, она зависит и от чувства. А от чего зависит чувство? Чувство зависит от внешней жизни, и должно быть что-то помимо нас, для того, чтобы вызвать то или иное чувство. Спокойствие же ощущается в глубине существа само по себе, оно не зависит от внешнего ощущения. Это нечто, принадлежащее человеку, нечто, являющееся аспектом высшего «я» человека. Поэтому нет такого удовольствия в мире, как бы велико оно ни было, нет такого опыта, каким бы интересным он ни казался, что могли бы дать то удовлетворение, которое приносит одно лишь спокойствие, ведущее к божественному равновесию. Спокойствие и равновесие порождает непостижимое счастье и вдохновляет человека знанием видимого и невидимого. Именно в равновесии пребывает божественное присутствие. Не тот побеждает в этой непрестанной битве жизни, кто возбужден, но тот, кто спокоен. Он выдерживает все, прощает всех, понимает все и всех, ощущая себя частью целого. Тот же, кому не достает внутреннего спокойствия, при всех своих владениях, будь то собственность на этой земле или свойство ума, такой человек беден, даже имея и то, и другое. Истинная жизнь состоит в спокойствии души и равновесии духа. Такая жизнь не будет похищена смертью. Мы не можем не признать божественное в человеке, который стал человеком равновесия. Это не тот разговорчивый, любящий спорить человек, доказывающий, что он мудрец. Он может обладать интеллектом, мирской мудростью и тем не менее не иметь чистого разума, который один и есть настоящая мудрость. Истинная мудрость обретается в спокойствии и равновесии. Тогда возникает вопрос, что заставляет человека испытывать недостаток спокойствия? Ответ таков. Любовь к материальным ощущениям, к бесчисленным временным формам. Человек, который стремится познать жизнь материи в движении, в действии, в любой форме, желает все больше и больше всяких ощущений. В конечном итоге он становится зависимым от плотской внешней жизни и теряет свое спокойствие, предлагаемое свыше, которое и представляет собой высшее «я» человека. Люди говорят о ком-нибудь. Этот человек потерял свою душу. Но душа не потеряна, душа просто потеряла свой покой. Поглощенность внешней жизнью, когда каждое мгновение дня и ночи отдается размышлениям и тревогам, работе и битвам в одиночку, все это, в конце концов, отнимает у человека спокойствие его души. Даже если в этой борьбе человек получит награду что-либо внешнее по отношению к себе, все равно некто, сражающийся более умело, чем он, однажды вырвет у него эту награду из рук. Кто-то может спросить, разве жизненная необходимость не заставляет нас сосредоточиться на внешней жизни, не оставляя нам даже мгновения, чтобы испытать внутренний покой? Предположим, что внешняя, плотская жизнь занимает у нас 10 часов в сутки, а сон 8. Остается 6 часов в сутки, и мы могли бы потратить их для наведения внутреннего порядка. Все, что нужно для того, чтобы достичь спокойствия, это найти тот ритм, который заложен в глубине нашего духовного существа, если, конечно, не потеряна связь с ним. Это подобно океану. Поверхность моря пребывает в вечном движении, а глубина его всегда спокойна. Так и с нашей жизнью. Если наша временная душа ввергается в море деятельности, то она находится на поверхности. Дух же наш вечный живет в глубине, в царстве спокойствия. Задача состоит в том, чтобы осознать это спокойствие и перенести его в душу нашу, которую мы можем найти сами, наладив связь со своим Высшим Я, с нашим Господом. Только это сможет дать нам решение всех наших проблем. Если нет, то в тот момент, когда мы захотим решить одну проблему, найдется другая, более трудная проблема. Если порвана связь с нашим бессмертным духом, то не будет тогда конца нашим проблемам. Не будет конца трудностям внешней жизни. И если мы будем волноваться из-за них, то есть жить на поверхности океана, то никогда не сможем их разрешить. Некоторые думают, можно и подождать, возможно, обстоятельства станут лучше, тогда и посмотрим, что делать. Да когда же станут лучше эти обстоятельства? Они станут только еще хуже. Невзирая на то, становятся ли условия лучше или хуже, но в первую очередь следует искать Царство Божие в себе, то есть там, где пребывает наше вечное спокойствие и равновесие. Как только человек найдет его, то найдет свою опору и обретет беспредельную мощь своего духа. И, несмотря на всю плотскую деятельность и движение на поверхности, он сможет сохранять это спокойствие невозмутимым, если будет сохранять и крепко держать связь с ним, осознав его. Итак, подведем итог. Когда правильное желание жить приводит человека в соприкосновение со своей реальной жизнью, не подверженной смерти, тогда только достигается истинная цель жизни. Когда человек становится способным воспринимать знание о своем собственном существе, в котором обретается божественное знание и тайна всего проявления, тогда достигается цель знания. Когда человек становится существом высокоразвитым и ответственным, то он, согласно космическому праву, получает возможность сообщаться со всемогущей силой, и только тогда исполняется желание иметь силу. Когда человек способен обрести счастье в своем собственном сердце, независимо от всего происходящего снаружи, тогда исполняется цель желания счастья. Когда человек становится способен подняться над всеми обстоятельствами и влияниями, нарушающими покой его души, и обретает собственный покой среди толпы, то им в тяжких трудах достигается спокойствие и равновесие. Не в том или в другом из этих пяти желаний заключается выполнение предназначения, но именно в исполнении всех пяти желаний достигается та единственная цель, для которой каждая душа человека рождается на земле, принося ему очередную порцию драгоценного опыта вселенской жизни.